Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям о тех, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы с вами будем говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии. Также вы можете послать нам свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения.
Жить православному человеку в большом городе становится все труднее и труднее. Как создавать крепкие православные семьи среди тлетворного влияния средств массовой информации? Где и как воспитывать и обучать детей, если в городах им просто негде жить?
Сегодняшняя наша программа про эко-миры. Что это такое, откуда взялась идея создания подобных сообществ? Все это расскажет наш сегодняшний гость. Пелецкий Николай Григорьевич, руководитель проекта «Народное здоровье». Здравствуйте, Николай Григорьевич.
Здравствуйте, братья и сестры.
И расскажите нам, пожалуйста, что это за проект такой с красивым звучным названием «Народное здоровье»?
Во-первых, мне очень радостно быть в аудитории многодетных мам и пап, потому что у меня тоже 6 детей, и я невольно являюсь членом вашего сообщества. Вот. И те проблемы, которые волнуют сегодня многодетные православные семьи, они, конечно, для меня очень важны. Наверное, вот осознание предельной разобщенности сегодняшнего общества и в семьях, и в обществе в целом, осознание этих проблем в свое время и подвигнуло нас и моих товарищей на поиск земли для жизни вне большого города, где я родился, где живем все мы сегодня. Перед тем, как рассказать более подробно о сообществах, живущих и работающих на земле, хотелось бы некие философские такие заметки сделать на полях. Мы знаем, что вот чем дальше мы живем, тем более в мире охладевает любовь. Да? Это проявляется в том, что мы сегодня живем как бы в мире как бы. Это очень такой популярный сейчас паразит словесный, обозначающий иллюзию, то есть лесть, прелесть этого мира, иллюзорность этого мира. В чем она проявляется? Она проявляется в том, что мы смотрим в иллюзорные окна, да, то есть окна телевизионного экрана, окна средств массовой информации, интернетные окна. Мы смотрим в пластиковые окна, за которыми находится пластиковая реальность, да, то есть пластиковая еда, пластиковые отношения. Люди порой, как еще Господь в свое время, гробы навапленные, да, сейчас это называется, навапленность называется косметика, да, то есть человек украшает свою внешность, ну, не заботясь о внутреннем человеке, ну, даже порой не догадываясь о его присутствии в себе. То есть это самое страшное заблуждение и иллюзия, которую вот переживает человек. Таким образом, человек живет в нашем мире как в неком зазеркалье, в иллюзии, да, или в самозамкнутом пространстве. Хотя реальный мир, он открыт, всегда открыт к Богу. Причем вот эти реальные окна, они с детства нас окружают. Это мир любящих глаз, там, матери, близких, да. Это мир цветов, звезд, природы окружающей, да. Потом, по мере нравственного духовного возрастания, в человеке формируется совесть. То есть некий канал, окно тоже в мир нравственного закона. И максимальное, что может достигнуть человек в своем земном развитии, это состояние святости, когда уже человек вокруг себя видит святость во всем, как преподобный Серафим приветствовал всякого входящего: «Христос воскресе, радость моя». То есть он видел изначальную основу человеческой природы. Но, к сожалению, вот мы утратили детское восприятие видимого мира как сокровенного мира. Мы в своей вот гордости, наверное, гордыне, антропоцентризме нашей цивилизации, мы смотрим вокруг как на очевидные невероятные. То есть мы все более и более невероятные вещи создаем и, в общем-то, этим гордимся. И забываем о том, что самое, самое таинственное и невероятное находится в уже созданном видимом мире, то есть в мире природы, в мире естественных отношений, в той заданности, которая дана человечеству в заповедях Божьих. Вот мы знаем, что вот есть на земле заповедники, да? Но обычно у нас заповедник ассоциируется с сохраненным кусочком природы, такой нетронутой природы, хотя сейчас уже нетронутой природы в принципе быть не может, поскольку и гидросфера, и атмосфера уже стала смогом, да, так сказать, и, соответственно, это проникает в самые отдаленные уголки биосферы, планеты. Но, тем не менее, вот более-менее такие вот охраняемые территории существуют. Человек их сохраняет для себя, вот заметим, для себя. Не как Дом Божий, да, где существует, где все существует по заповедям Божьим, а именно как вот некие пространства, может быть, ресурса какого-то, может быть, развлечения, может быть, туризма, отдыха и так далее. Хотя вот мы понимаем, заповедник – это то пространство, где присутствуют не только растения и животные нетронутые, но и человек в нетронутой чистоте его души, то есть где мир старается жить по заповедям Божьим. И, конечно, такие пространства начинаются и должны начинаться с человека, который старается жить по заповедям Божьим. Вот Россия не случайно в свое время была названа Домом Пресвятой Богородицы, потому что вот русский народ хранил вот эту детскую память о призвании своем, о мире Божьем, старался жить по заповедям, да, и все пространство жизни вокруг себя воспринимал как Дом Божий, в котором сам человек является слугою, управляющим. Так смотрели на свою деятельность русские крестьяне, русские купцы, все сословия русского народа. И само понятие сословие означает со словом, да, то есть в единении, в одном векторе развития, в одном ключе со Спасителем, с Богом. И этому служило, наверное, совестливое сердце русского человека. И какие-то особенности вот души тех людей, которые говорили по-русски, жили на этом бесконечном пространстве, таким образом постоянно были в контакте вот с книгой бытия, записанной в природе. Да? Потому что, скажем, западный человек, городской человек, он уже давно, много столетий, он закован вот в пространствах городов, что сегодня уже переживаем и мы. Потому что в современной России вся активность и творческая деятельность перемещается в крупные города, в мегаполисы. И человек лишает себя, сам лишает себя возможности читать книгу жизни, вот, запечатленную в живой природе.
Ну, так, ну вообще, да, надо сказать, в принципе, да, если по-честному, то жить в городах намного удобнее. Ну, опять-таки, удобнее с какой позиции? Здесь есть школы, здесь есть кружки, здесь есть различная досуговая деятельность.
Здесь есть бассейны, спортзалы, да?
Театры.
Вот я, например, переехав из Москвы за город, лишилась всего этого в шаговой доступности. Мы стали намного реже ходить в театры, мы стали намного реже ездить там, да, на какие-то такие мероприятия. И более того, я, например, хотела, чтобы у меня ребенок, один из мальчиков, занимался хоккеем. Сейчас я этого не могу, потому что ближайшая хоккейная, ну, серьезная хоккейная секция, это там 20 километров от меня. Понятно, вроде 20 километров ерунда, да? Но я понимаю, что я должна быть привязана, я должна взять ребенка из сада, посадить его в машину, отвезти его туда, подождать его там 2 часа на, да, его это, ну, секции, потом его занятия, потом я должна его привезти. То есть я уже привязана на полдня, а это 3 раза в неделю. И с этой позиции, конечно, всегда такой спорный вопрос возникает, такое противоречие, а как это вот мы уедем туда. С другой стороны, конечно, когда ты в Москве, я иногда остаюсь в Москве, очень редко, но бывает, ты, например, заходишь в выходной день либо в какой-то праздник в храм, я помню, я стояла беременная на исповеди 4 часа. Ну, мне надо было причаститься, и я понимала, что я не успеваю ехать домой на вечернюю службу. И мне надо было просто... Вот, был праздник, накануне какого-то праздника, в среди недели. Я стояла в храме 4,5 часа перед исповедью. Ну, то есть в очереди. И да, ты не можешь, получается, участвовать, да? Ну, я не знаю, как так вот можно участвовать в таинствах вот таким вот образом. Ну, мне было это как-то не очень. Наверное, после нашей общины там, ну, после нашего прихода, когда ты там в течение 20 минут исповедуются все... там 30 максимум, да, то 4,5 часа это было так жестоко.
Я не могу с вами не согласиться, и согласиться тоже не могу, потому что, во-первых, театры, пресловутые театры московские, положа руку на сердце, как часто мы там бываем? В основном наше время это работа, пробки, работа, пробки, приведение себя в порядок дома. То есть интернет, ну, кто, у кого есть дома телевизор, смотрит телевизор, кто выбросил, тот не смотрит, но и общение с семьей. Большую часть времени мы, к сожалению, очень непродуктивно тратим в городе. То есть это вот уходит на перемещение, да. И потом мы находимся в неком аквариуме на работе, да, то есть и очень мало времени уделяем общению со своими близкими. Это в свое время меня подвигло оставить вот предпринимательскую деятельность, чтобы там 5 лет назад, хотя, в общем-то, потом все равно пришлось мне вернуться. Но я понял, что вот предприниматель сегодня – это человек золотой клетки. Он там 12-14 часов он находится в офисе, потом он раз в год вырывается куда-то, так сказать, отмокнуть где-нибудь на курорте, да, с семьей или без семьи. Но, во всяком случае, семья страдает, что часто и приводит к разрывам, к поискам, может быть, каких-то новых путей, да. Но это беда просто неосознанности. Таким образом, вот возвращаясь к тому, что вы сказали, да, я хочу дать обратную связь, то есть неудобно жить за городом, да. И, понимаете, если бы мы не для православной аудитории вот делали эту передачу, и вы не говорили, что вот вы ходите в храм, да, то я даже не знал, чтобы возразить. Но вот я могу сказать, что удобство для нас. Мы выстраиваем жизнь вокруг своих целей. А православный человек должен в первую очередь задуматься, а что хочет Господь? Что хочет Господь от меня, от моей семьи, от нашей церкви, от человечества. Человечество, вот человек не оторванная клетка некого многоклеточного существа, гидры такой, который то собирается, то распадается. Да? Даже приходы сейчас стали приездами. То есть люди приезжают, уезжают, общины как таковой нет. Потому что, ну, я, может быть, чуть попозже на этом остановлюсь, но человек должен все-таки задуматься, что он является составляющим все каких-то больших сообществ, больших, то есть семья, церковь, общество, народ, все человечество. И человек призван быть частицей Бога человечества. И в чем миссия Бога человечества? И меня, частицы моей семьи, как части Бога человечества. Это не фантазийная какая-то задача. Это то, к чему мы все православные люди призваны.
Николай Григорьевич, да. А не кажется, что это некая утопия? Вот, да, призывать народ, который, молодежь которого, ну, народ, молодежь которого не помнит, простите, дат Великой Отечественной войны, к тому, чтобы они осознавали и помнили, что они богоизбранный, ну, да, в какой-то части богоизбранный народ, что они православные люди, которые должны. Угу. Понимаете? То есть у нас получается, мы иногда мечем бисер.
Бог прост, и Бог дал очень простые заповеди. Очень простые. Поэтому перед тем, как говорить о миссии народа, надо вспомнить о тех заповедях, которые Бог дал человеку, человечеству. Он дал эти заповеди избранному народу, на тот момент еврейскому народу, но он дал заповеди для всего человечества. Беда истории в том, вот еврейского народа, что они оставили эти заповеди для себя, только для своего народа. А заповеди даны всему человечеству. И христианство – это все человечество. Да? Это Христос приходит ко всем. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да? Поэтому ни русского, ни таджика. Да? И сегодня в глобальном мире мы должны именно вернуться к этому христианскому изначальному импульсу. То есть Христос пришел, чтобы всех сделать свободными, да, и говорит прежде всего о богоизбранности человека, человечества. Да? Так вот, первая заповедь, все мы ее знаем, возлюби Бога единого. И дан системный принцип, принцип потрясающей простоты, четырехтактный, всем сердцем, душой, разумением и крепостью. Так устроен человек, так должно быть устроено общество. А мы живем в разных слоях. Сердцем мы в храме, душою мы, может быть, в семье, а может быть, где-то с друзьями, разумом мы служим непонятно кому, непонятно в чем офисе, да? А крепость нас, наша вообще живет своим чередом. Да? Может быть, в спортзале, может быть, так сказать, где-то в кафе услаждается и так далее. То же самое в обществе. То есть одни мы, один лик у нас в приходе, другой лик у нас на работе, третий у нас на дачном участке. Это в норме, да? А есть еще патология, да, когда у человека несколько семей. И сейчас это мы с вами вместе были на этом проекте «Форсайт 2030, да, когда были поражены, что сейчас уже законодательно разные формы семьи вводятся. Да?
Ну, еще не вводятся, но как идеи.
Они по факту существуют.
Они по факту существуют.
Гостевая семья, да, когда один папа, несколько семей. Да,
ну, там, да, зашел в гости.
И тогда, да, зашел в гости. Семьи однополые, да, это безумие, это уже противоестественно, да, и так далее, и так далее.
Вот я об этом и говорю, мне кажется, утопии призывать. Вот это, знаете, вот вы сейчас подобны Ною, по сути, да? Вот он ходил и говорил, идите все на ковчег, идите, вот мы там вот спасемся. А все говорили, да что ты вот дурак, ты там говоришь, ты вообще ты да ерунду говоришь, да у нас тут вот то-то, то-то, то-то и то-то. Вот примерно.
Наш ковчег – это церковь. Наш ковчег – это церковь. Это ковчег спасения для всех. Но в то же время есть маленькие лодочки малой церкви нашей семьи. Да? И очень важно, чтобы наша церковь, наш приход стал реальной семьей, реальной общиной. Потому что это, как вот мы с Александром Григорьевичем вот тоже тут недавно говорили, церковь вот как стол на четырех ножках. Да? Это молитва, молитвенная жизнь, таинство церкви. Да? Это общение. Общение – это радость быть вместе и просвещение Духом Святым через Писание. Да? Так вот, в нашей церкви хранится вот эта ось, вертикаль молитвы и таинств Святой Церкви. Да? Очень слабенько изучается Святое Писание. Да? То есть, кто хочет, конечно, читает, Иван Батюшки призывает, но, по сути дела, ну что мы, очень мало, конечно, в массе своей, как церковный народ, знаем Святое Писание. И совсем у нас плохо в православной церкви с общинностью, с взаимопомощью, с каким-то единством, с ощущением единого тела прихода. Я считаю, это связано прежде всего с тем, что у нас нет общего дела. Общего приходского дела, общего общинного дела. Ну, конечно, есть там, может быть, воскресная школа, может быть, какие-то поездки, но это больше потребление. А вот созидания общего у нас очень мало. И вот как раз наша инициатива в создании таких сообществ православных людей, которые берут ответственность за свои семьи, за общину, за землю, за природу вокруг, за мир окрест. То есть то, что на современном языке называется биосфера, ноосфера. То есть это немножко такие левые понятия в православном мировоззрении, да, потому что там понятие биосферы ввел Владимир Владимирович Вернадский, так сказать, у него своеобразная была философия, там ноосфера вообще католический священник Теар де Шарден, так сказать, латинист. Но тем не менее эти понятия, они обозначают некую реальность. Да, вот биосфера – это совокупность живого вещества. Да? Это то, с чего мы питаемся, между прочим, то, что нас окружает, то, что нас радует. И на самом деле это то, что смиренно изначально в раю ждало руководство человеческого. Да? То есть Адам был в раю поставлен как царь над живой тварью. Да? И грехопадение первых людей, отпадение вот этого призвания привело к страданию всей твари. Вот. Человек питался Духом Божиим, человек питался любовью Божией и был призван проводить эту любовь в творение, в ту самую биосферу, которую вот царство живые нас окружают. Да.
Николай Григорьевич, да. У меня есть обращение, есть письмо нашей радиослушательницы, но прежде всего...
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Задать свои вопросы, поделиться своим мнением вы можете сделать по электронной почте gklub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Также вы можете послать свои смс на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения.
Итак, пишет нам Катя, город Воскресенск. Значит, мы с мужем живем 2 года, у нас маленький ребенок. Он пришел домой и сказал: батюшка благословил продать квартиру, уехать жить в деревню. Я в деревню не хочу, до развода. Простите.
Понятно. Ну вот мне кажется, что заявление «продавай квартиру и поезжай в деревню» — это безответственные призывы.
Ну вот, видимо, у женщины маленький ребенок, и она, наверное, тоже, да, вот так.
Да, потому что мы все понимаем, что экономика семьи – это сегодня первоочередная ответственность мужчины. Ну, поэтому мы должны, планируя свой выход из Египта, да, так сказать, вот эти, торопя эти пути из мегаполиса, да. Кстати, почему Египет? Вот реклама недавно, Египет круглый год, да, такая очень символичная, да, то есть это вот для кого-то это радость, да, для православного человека это есть понимание, что это просто сумасшедший дом круглый год, да, который нас окружает, который нас призывает. Так вот, надо выстраивать полноценное современное сообщество, да, так сказать, где есть, ну, кооперативные предприятия, разные формы собственности, и частные, и общинные, и кооперативные. И продумывать все целостно, системно надо подходить. То есть надо выстраивать свою жизнь за городом так, как живут наши братья сотни лет за рубежом. Живут в маленьких городах, на хуторах, только в России этого нет. То есть есть у нас столица, как в Древнем Китае, и провинция. Провинция – это мерзость запустения,
столица
мерзость золотого тельца. Да? И всем плохо. И тем, кто сидит в золотой клетке, и уже замки, которые были построены вот на протяжении последних 20 лет в ближайшем Подмосковье, они будут пустовать, как тени будут, да, потому что все уже сейчас приобретают имение за 100 километров, вот, и они тоже будут так же пустынны, как замки на Рублевке. Вот. Поэтому мы должны равномерно распределять и наши силы, и наши семьи по нашей родине. Да? Не по этой стране, а по нашей стране.
Да, Николай, да. Григорьевич, а что именно, на что именно нацелен ваш проект? Что именно вы хотите сделать?
Мы вот сейчас начали информационный проект «Окно». «Окно народного здоровья». Да? Ну, можно немножко сейчас вот действительно уже сказать о проекте «Народного здоровья». Он, можно сказать, состоит вот из 3 частей. Во-первых, это реально существующее сообщество на Земле. Разного масштаба. Там 100, 150 гектаров, там, 5 тысяч гектаров, 10 тысяч гектаров. То есть это сообщество инициативных, может быть, предпринимателей, в общем, православных людей, которые ну, либо занимались сельским хозяйством, либо приобрели землю и выстраивают там комплексные проекты. Вот именно сердцем, душой, разумением и крепостью. Сердцем для православного человека является церковь.
А сколько семей уже живет в таких сообществах?
Я сейчас затруднюсь вам ответить. Это очень непростой вопрос. Я сейчас просто скажу о структуре. Да?
Да.
То есть структура сообщества – это, прежде всего, это церковь. Но это не обязательно батюшка Н вместе с своим приходом выезжает в деревню. Как вот часто бывает, купили домики, дачи. И продолжается тот же самый приезд.
Мне кажется, чаще это наоборот объединение. Вот я сейчас вижу последние несколько лет, это поселение, объединение вокруг некого монастыря.
Дело в том, что поселение, мы все время думаем, что это дачное. Вот приехали из... А кто там трудится? Вот чем занимается это поселение вокруг монастыря? Это совершенно разрозненные люди, которые ходят друг к другу в гости, так сказать, или за грибами вместе ходят, или едут куда-то. То есть потребители. Не созидатели, а потребители. То есть у нас, слава Богу, есть у всех вот это вот радостное предстояние церковное, да, предстояние той красоте, которую мы уже в сердце свое восприняли, да, то есть и мы уже почувствовали эту благодатность церковной жизни. Вот. Но мы еще не до конца осознали призвание свое и не взяли на себя ответственность. Это вот триада великого нашего Ивана Александровича Ильина, да, предстояние свободе, призвание предметное, ответственность любви. Вот наше призвание предметное, как христиан, еще не осознано. Поэтому у нас и нет ответственности любви за порой за свои семьи, тем более за общество. И если говорить о структуре вот таких сообществ, то оно, кроме церкви, должно включать еще вот душу. Да? Душу – это как раз сообщество людей, команду, как сейчас говорят. Да? Команду или братство, или общину. Да? Ну, община уже только немножко затасканное, исковерканное слово. Мы говорим сообщество людей, которые ставят определенные творческие цели перед собой. То есть это и образовательные цели, культурные цели, и это и цели создания определенной ну, предпринимательской активности. Да? То есть люди должны, если уж они решили строить какое-то поселение, да, то это должно быть не коттеджный поселок за трехэтажными заборами, где все живут и занимаются каждый своим делом. Это может быть православный коттеджный поселок. Вот, может быть любой иной, да. То есть люди просто вложили ресурсы свои ну, в какое-то безопасное пространство жизни для себя. Но каждый занимается своим. Должно быть общее дело. Общее церковное дело для тех людей, кто, мне кажется, осознанно относится к построению общества. Ну вот, это в двух словах о структуре таких сообществ. Если вернуться к проекту народного здоровья, то кроме сообществ на земле, это еще кооперация. Кооперация «Народное здоровье», она создана вот почти два года назад, которая призвана, ну, скажем так, решать некие логистические вопросы. Да? То есть, если существует сообщество, они производят какие-то продукты экологически чистые, там существуют экофермы или какие-то предприятия. И, конечно, в первую очередь эти продукты должны быть доступны всем братским, дружественным сообществам. Это могут быть приходы, это могут быть какие-то кооперативные участки, там, товарищество собственников жилья в городе. Но мы должны создать систему альтернативную, вот многоуровневую систему существующих продаж. Да, когда есть производитель, потом несколько посредников, потом есть розница, в результате человек получает красиво упакованный, как мы говорим, пластиковый, вот, тоже иллюзию получает, да, иллюзию качества, о чем много сейчас телепередач, вот, «Среда обитания», в частности, да, и непонятно, что находит, вот вчера жуткие кадры, когда в пакете с молоком там мышка на дне оказывается, там, да, вот, хотя очень красивый пакет. Вот, поэтому, да, это в шок приводит обычно всех девушек, в общем, когда они видят такие кадры.
Просто очень у нас жена хорошо воображение такое.
Да, 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 вот именно мышка, это очень страшно. Но если более страшные вещи, да, то есть фактически мы едим рекламу, мы едим тексты на коробочках, а люди должны смотреть в суть, в корень, и поэтому те продукты, которые производятся в православных сообществах, те же самые семьи, которые живут в городе или их друзья, они должны получать, мы должны знать друг о друге.
И Владимир вот, Григорьевич, а можно я вас прям на корню сейчас
так, на корню. Что? Такой у вас хороший, такой взгляд, да. А я прямо сейчас ложку дегтя.
Давайте.
Первое. Люди не умеют работать на земле. Первое и самое главное. Мы все выросли в городе. Основная масса. Мы все знаем, что хорошо просыпаться в теплом доме, когда у тебя есть батареи. Когда тебе не надо подрываться в 5 утра, кормить скотину в холодном хлеву осенью и зимой, когда не надо топить печь, когда не надо печь хлеб, когда не надо... И не надо эксперту, вот Ваха, снимите это, пожалуйста, можно, немедленно.
Да. Вот но это, все я в понимаю, один голос вы меня говорят, провоцируете.
Что люди перестали уметь работать. Люди раньше работали по 15 часов на земле, и было нормально.
Я понял, посыл понял.
Это первый посыл. И второй посыл. Люди настолько привыкли к пластмассовой еде, что натуральная еда у них вызывает у их организмов просто... аллергические реакции, шоковые различные там, расстройства, да, потому что люди привыкли пить молоко, которое водичка цвета белого, там такая жидкость белого цвета, да, мы со Светой были на выставке фуд-шоу сейчас, там стояла корова, которую можно было доить. Что вы думаете, там дети выдаивали из коровы?
Понятно.
Яблочный сок.
До абсурда доведенная иллюзия. Сначала душевная иллюзия, то, что просто называется прелесть.
Да.
Лесть, прелесть – это иллюзия. Да? Вот, и сейчас уже мы видим материализованную иллюзию. Так вот, один из предрассудков, иллюзорных таких вот мнений, что надо работать, надо, во-первых, надо трудиться, да? Трудиться и служить. Нам больше такие вот понятия нравятся. Потом представление о сельском жителе, воспитанное вот этой многострадальной историей нашей Родины, да? Что это вот селянка, телогрейка, сапоги, да? И холодный хлев, дом почему-то обязательно холодный, почему-то в нем нет батарей, обязательно, вот, и все это вот никакой косметики, и не отмоешься от этого запаха. Ну, и непролазная грязь обязательно, да.
Вы хотите сказать не так?
Ну, дело в том, что я же не про мерзость запустения говорю, да. Я говорю о том, что люди, которые уже, может быть, не одно поколение живут в городе и привыкли к определенным европейским нормам, да, они должны эти нормы принести за город. Внести нормы ведения дела, которые они посмотрели уже в мире, там, сначала в Польше, потом в Америке, потом, я не знаю, где-то еще, в Германии, они должны эти нормы цивилизованного ведения сельского хозяйства, органического земледелия, там, какого-нибудь там Зепа Хольцера там, из Австрии, да, внести в нашу деревню, сделать, во-первых, эту деревню сделать селом, потому что деревня от села отличается тем, что в селе есть храм, а в деревне храма нет. Вот первое, значит, да. И вот это первое, да, то есть поставить задачу, что наши дети должны читать книгу бытия, книгу Божию, да, так сказать, в природе. Для этого надо эту природу сохранить. Потом лучше, чем Бог создал, не создашь. Если Бог создал корову с молоком, то не надо туда накачивать эту корову яблочным соком. Зачем? Зачем? Есть яблоко, есть, можно отжать замечательные соковыжималки, свежий фреш сделать и так далее, и так далее. То есть есть хорошие машины теперь, которые у многих есть в городе, почти у всех, на которых можно приехать, можно сделать дороги в конце концов. То есть надо просто перенаправить уже саккумулированный предпринимательский ресурс, или приходской ресурс, или монастырский ресурс, саккумулировать и направить его на новую среду обитания, вернее на старую. Искаженную среду обитания. Сделать там нормальные экологически чистые дома. Можно соломенные дома. Они очень теплые, практически не требуют отопления.
Сразу вспоминается сказка про трех
поросят. Нет, есть технологии. Это не смешно, потому что есть технологии.
Ну, понятно.
Можно кирпичные. Я лично люблю деревянные дома. Да. Или каменные. Вот, но, допустим, если у вас есть какой-то большой сельскохозяйственный проект, и у вас есть много соломы, да, и есть прессователь, можно очень дешевые дома, очень теплые, очень экологичные, где легко дышится, и никакой нет аллергии. И практически там не требуется отопление, там просто идет энергосбережение. разные проекты, мы ими тоже занимаемся. Вот я сейчас, может быть, уместно сказать, что информационный проект «Окно», «НЗ-окно», кстати, так сайт и будет называться, он еще
давайте
в разработке.
Давайте повторим, как будет
называться сайт? «НЗ-окно», то есть
«НЗ-окно»,
«Н-латинское», «З-латинское», ну, как бы «Народное здоровье», тире «ОКНО», то есть «окно» английскими буквами, .ру. И работающий сайт, где можно узнать о продуктах, которые есть в кооперации, это Дом народного здоровья или domnz.ru, 5 букв. D-O-M-N-Z, да, domnz.ru. Очень интересно, что вот этот сайт domnz.ru делают молодые люди, да, очень увлеченные программами кооперации, не очень еще пока церковные, но очень жаждущие справедливости. Меня лично вообще очень радует и поражает вот явление, когда вдруг после поколения Пепси возникает поколение анти-Пепси. То есть эти ребята не просто там постятся, они вообще вегетарианствуют. Может, это крайность, может быть, нет. Они ищут какие-то пути оздоровления, ищут, хотят создать здоровую семью, ищут нравственные основы, да. И постепенно, конечно, им откроется и вся красота православия, я надеюсь. Так вот, в информационном проекте будут две составляющие. Интернет-составляющая и журнал. То есть для более старшего поколения, для наших приходов, это будет вестник народного здоровья или альманах, ну, как Бог даст. Может быть, это будет приложение к нашему любимому журналу, молодежному православному журналу «Вверх». Что там будет? Там будет ставиться и вопросы, с которых мы начали, так сказать, богословские, философские, то есть об ответственности человека за мир окрест. Там будет часть, посвященная координации уже существующих таких сообществ, приходских, монастырских, каких-то частных проектов соборных. И там будет практическая часть. Я думаю, что 70% это должны быть практические вещи, которые интересны каждому человеку, который каким-то образом имеет отношение через дачу, через, может быть, какой-то соборный проект, имеет отношение к сельскому хозяйству. Но это вот еще один момент. Вот существует предрассудок, если жить на земле, то обязательно заниматься сельским хозяйством. Отнюдь. Кто-то преподает, кто-то служит в храме, кто-то делает интернет-проекты, да? Но это единое сообщество, как одна семья. То есть там существует обязательно, в каком сообществе должна быть экоферма, которая обеспечивает нужды всего сообщества. Да, всего. Это не коттеджный поселок. Это может быть коттеджный поселок, но это просто место, где живет одна православная община. Там есть храм, там есть детский сад, там есть и воскресная обычная школа. Это как вот семья устроена. Так же должно быть устроено мало человек, там не более там 100 домов. Может, 50, может быть, 100. И это современный поселок, современное поселение, современной инфраструктурой. Желательно с автономной энергетикой, желательно с автономной гидросистемой, желательно с экодомами энергосберегающими. Есть разработки. Эти технологии у нас есть. И сейчас, кстати, в нашем вот и журнале, в интернет-проекте будут представлены эти технологии разработки. Можно сказать, что у человека есть базовые потребности, и есть искаженные, чрезмерные потребности. Вот по этому пути пошла вот наша антропоцентричная цивилизация. Потому что вот мы возомнили себя, ну, как самодуры такие. То есть мы цари природы, и что хотим, то и воротим.
Вот к вопросу базовой потребности. Да. Я приведу, например, такой пример. Я живу за городом, рядом у меня живет семья. У них двое детей, взрослые дети, и дочка, ну, как бы, да, моей соседки, в возрасте 30 лет сейчас, она в возрасте 21 года уезжает в какую-то там область делать, вот, как они выражаются, экопоселение. Да. Православие ноль.
Да.
Церкви ноль. Школы ноль.
Так.
Сейчас прошло 9 лет.
Так.
Я на днях встречаю ее и говорю: Настя, расскажите мне, у вас там город-сад? Ноль. Просто люди в чистом поле построили несколько домов, вырыли колодец, там вырыли как-то этот септик, завели животных, обрабатывают землю, что-то делают. Но сейчас за 9 лет максимум, чего они смогли добиться, это то, что они открыли в Москве в торгово-офисном центре кафе.
Угу. Понятно.
Я говорю, Настя, 9 лет, ты с утра до вечера, без выходных, человек, ребенок уехал, 21 год, уехал, да? Вот для моей соседки взрослой, я имею в виду соседки, которая там живет, да, для нее было это огромной потерей. Она говорит, я потеряла дочь. Причем это не секта, это не какое-то там, сообщество какое-то там управляемое. Это люди, которые, как вот мне Настя говорит сама, да, она говорит, а меня тянет. Я говорю, Настя, может, в монастырь надо просто уйти? Uh-huh. Нет, вот меня тянет к земле, вот мне хочется что-то делать. А, понимаете, нет управляющего вот звена, нет ключевого ничего.
Я понял, да, я понял. Знакома очень ситуация. И вот в кооперацию народного здоровья очень часто приходят люди вот из таких сообществ. Вы говорите, не секта. Секты бывают разные, как и опухоли. Бывают злокачественные, бывают доброкачественные. Вот секта – это всегда самоизолирующее какое-то сообщество. Это безблагодатно. Нету внутренней силы, чтобы появились новые идеи, чтобы появились ресурсы, да, чтобы вот это все поселение было посвящено исполнению замысла Божьего. То есть из огня да в полымя. То есть городская цивилизация выстроила этот город, золотую клетку вокруг себя. И оттуда бегут люди, чтобы на земле выстроить на этой полянке тоже жизнь вокруг себя. Вокруг себя любимого. Можно себя любить в казино, можно себя любить и на полянке, понимаете? Но любить себя, вот что беда. Так вот, любить ближнего как самого себя, это заповедь общинности, заповедь братства, заповедь церкви, когда ты чувствуешь интересы другого человека как свои собственные. Но как в нашем мире, когда человек привык жить для себя, зарабатывать для себя, в лучшем случае для своей семьи, еще полюбить семью другого человека, семью соседа, не отгораживаться от него забором, и не просто создать для него рабочее место у себя на предприятии, а сделать артельное предприятие, сделать кооперативное, вовлечь его в самостоятельное дело. Я не люблю слово «бизнес», самостоятельное предприятие. Самостоятельно придумать для него дело, чтобы он мог творчески реализовываться, развиваться и себе построить дом в конечном итоге. Не благотворительность, когда человек там вот это вот фальшивое, корпоративная, так сказать, тусовка, когда все смеются, всем хорошо вместе, но все понимают, кто главный, все понимают, кто заказывает, и все понимают, на кого кто работает. А должны быть вообще люди равные. Равные во Христе, в духе, в сердце, равные в каком-то дружеском общении и равные в деле. Понятно, что у каждого своя предыстория. Один там заработал много, другой ничего не заработал, но у каждого есть потенциал творческий. И надо вот это зернышко в человеке раскопать, вот в таком братском сообществе, и дать ему возможность прорасти, то есть создать условия, то есть создать инкубатор такой, да, чтобы кооперативный инкубатор, чтобы человек имел возможность создать артель. Привожу пример. Вот, допустим, у нас есть пасека. Да? Мы ее хотим сертифицировать, потому что очень качественный мед, и мы хотим ее по европейским стандартам, как биозигель, сертифицировать, да? Развить ее, сделать некий районный центр такой пчеловодный. Пасека вот изначально была моя. Но появились вот отставные офицеры. Да мы хотим тоже этим заниматься. Вот денег у нас нет. Хорошо, говорю, вот, а что вы можете? А вот мы можем столяркой. Вот делаете ули, мы эту пасеку, и вы входите тоже, вот у нас будет кооперативная пасека. Потом еще этот теремок, еще. В результате стала кооперативная пасека. Да? И более того, мы сейчас хотим ее сделать интернет-пасекой. Да? То есть сделать артельные ульи, например. Да? То есть человек хочет заказать качественный мед, например. Или хочет обучиться пчеловодству. Пожалуйста, говорим мы, вы вносите, допустим, маленький пай, там 2000 рублей. У вас гарантированно какой-то вот в конце года мед. Можете внести больший пай. И у вас будет свой улей, за которым будет ухаживать профессиональный пчеловод.
Или ваш ребенок, который приедет.
Это бонусы. Это бонусы с этого. Да, то есть вы платите, допустим, 15 тысяч рублей. Вот. У вас есть улей, который сейчас стоит с семьей пчелосемьей 12 тысяч. У вас обслуживание. И вы имеете в качестве бонуса мед. В качестве бонуса вы имеете экскурсию на экоферму. В качестве бонуса вы имеете, например, обучение, образование. Да? И также можно сделать с любым, приложить немножко фантазии, с любым направлением сельского хозяйства, чтобы вовлечь наших спящих соседей по городу в интересные программы. Например, артельные гектары. Пожалуйста, нет у тебя огорода, да? Хочешь ты получать зелень экологически чистую, гарантированно чистую, то принимай в этом участие. локально, не оставляя, не продавая квартиру. Просто иногда, там раз в месяц ты бываешь на своем участке, где тебе помогают выращивать. Хочешь, более глубоко в это входи, получай образование. Хочешь, отстраненно относись к этому. Вот. Ты можешь таким образом иметь свою козу, свою корову, свою грядку, улей. Да? Живя в Москве и занимаясь большим бизнесом.
Очень хорошая идея. Да, а вот вы так принимаете сторонние семьи?
Конечно.
Свой проект. Света уже, она предметна.
Более того, мы вот давно уже, знаете, как с фонарем, диаген с фонарем, мы ищем людей, которым это интересно.
А как семьи могут с вами связаться?
Ну, вот есть телефон, например, 944-94-94, телефон офиса в Москве.
Это московский телефон.
У нас в Москве есть Дом народного здоровья. Дом народного здоровья, где находится кооперация, где у нас проходит обучение по пчеловодству, по биологическому земледелию, по вермикультуре, микрокультуре, можно с погружением причем. То есть у нас есть и теоретическая практика, и есть у нас погружение в практику непосредственно на наших вот экофермах.
Да, Николай Григорьевич, повторите, пожалуйста, еще раз телефон.
Один из телефонов 944-94-94. Или второй телефон 944-9-37. 944-9-37.
Я уточню, что телефон это московский.
Это телефоны Дома народного здоровья. Угу. Да. Я могу, в принципе, дать мобильный свой телефон, но, наверное, не стоит.
Нет,
да.
Нет.
Ну, телефоны офиса. Можно приезжать отдыхать у нас есть конно-спортивный комплекс замечательный. То есть можно приехать там 70 лошадей.
Как размещаются у вас?
Там есть гостиница. То есть у нас же.
А как можно информацию получить по этому?
Пожалуйста,
по этим телефонам.
Обращайтесь, по этим телефонам. То есть задача вот этого проекта НЗ-окно — это собрать все интересные проекты православные. Вот по ответственному отношению к миру окрест, будем так говорить. Да? И люди могут, в общем, путешествовать из одного поселения в другое. То есть, кто еще не принял решение, посмотреть, а где им комфортнее, где они могут себя найти. В большом проекте, в маленьком проекте, как соратники, как гости. У нас есть молодежные программы. Мы мечтаем сделать лагеря активного деятельного образования, ЛАДом. Лагерь активно-деятельного образования молодежи, да, с историческими реконструкциями, с какими-то программами, там, тренингами, допустим, с лесными тренингами. У нас там 2 километра веревок, допустим. Пожалуйста,
Николай Григорьевич, вот эти тренинги тоже очень интересны. Я думаю, что мы с вами еще раз встретимся по нескольким вопросам, потому что темы разные, темы действительно очень интересные, что в рамках одной передачи мы просто не успеем все сегодня обсудить. Но будем рады видеть вас еще раз и даже и не раз.
Да. Очень интересно. Я напомню, что «Женский клуб» – это передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх», Ваненко Александр, папа пока 2 детей. Александр, вот вам... Ну, переставляй уже. Я сейчас скажу. Александр, вот вам сейчас и дадим слово.
Здравствуйте,
короткое,
уважаемые радиослушатели.
Еще раз, Саша, минут на 8.
А? Да ладно. Не, сколько меньше, там? Меньше, 3 минуты.
Там... Сейчас 50 минут записано.
Ну на 8,
лучше,
на 10,
да,
на 10.
Там.
Да.
У меня там уже...
Все. Ага.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне, конечно, вот даже как эксперту трудно что-либо добавить. Вот к той информации, которая уже была дана, вот, есть некое соображение. Вот представьте себе, вот православная семья, да, находящаяся в приходе, значит, у нее есть время работы, у нее есть время какого-то отдыха, есть время церковных таинств, нахождения в церкви, есть совместное общение. Но это все разрозненные, в общем-то, совершенно разрозненные по времени, вот, и по месту.
Территории.
Ну, даже.
Пространство.
Да, да. Значит, это совершенно разрозненные по месту, по времени, пространства. На самом деле, вот как раз в этом проекте видится не просто попытка, а вот реальное, реальное воплощение единства этих пространств. Когда, во-первых, люди могут, православная семья, максимально возможное время находиться вместе, то есть когда, собственно говоря, твои дети, твое продолжение, оно максимальное возможное время находится около тебя не просто так, как с мамкой за нянькой, да, а именно в деле, в том деле, которое, может быть, станет его делом, как раньше это было, вот эти вот наследственное дело, оно переходило от отца к сыну, и у них не было терзаний и сомнений, чем они будут заниматься, куда они поступят. Это гармонично переходило от поколения в поколение. Вот. Вы знаете, вот науке известны случаи, когда младенцы вот росли среди диких зверей. И когда это продолжалось более 4 лет, он практически превращался в животное в человеческом теле. Вот сейчас наше общество зачастую, причем даже зачастую православное сообщество, напоминает вот некое такое понятие социальной Маугли. То есть это когда он воспитан, человек воспитан интернетом, глянцевыми журналами, телевидением. На самом деле он вообще, он как представляет из себя социальное животное, потому что ему вообще непонятна цель его жизни на этой, вот на Земле. Зачем он вообще живет? И даже сам вопрос для него непонятен. А в чем смысл жизни? Вот. Причем здесь совершенно не зависит от статуса человека, потому что примитивно обывателем может быть любой, не знаю, слесарь-сантехник, студент или министр. Потому что их объединяет одно. Они как труба вот, качают через себя поток вот этих зрелищ, услуг и тех удобств, которые представляет из себя мегаполис. И вся жизнь у них выстроена вокруг только этого. То есть удовлетворение своей плоти, своих удобств. Вот это как раз вот я вижу в этом попытку, не просто попытку, а опять же, так сказать, совершенно реальные шаги для того, чтобы вот этот вот так называемый заразу современного общества, что это дает возможность от нее как-то уходить. Потом еще хочу сказать вот по этим стереотипам сознания, что действительно там какая-то вот в деревне, это обязательно действительно там грязные сапоги, там вонь, вернее так, не вонь, а запах навоза и вообще сплошная грязь под ногтями. Но вы знаете, но почему нельзя, имея таланты, имея желание, имея образование, не сделать так, как, например, в той же Швейцарии? Когда идешь в горном районе, значит, и вот я встретил доилка, значит, коровы пасутся сами по себе. Вот они находятся в загоне, значит, стоит доилка на базе, как автомобильный тонар, прицеп. Вот они сами туда заходят, у них там 6 мест, я не знаю, конечно, наверное, подключает к вымене, наверное, там кто-то появляется, но на самом деле это вообще уникально, даже видно, как это молоко, вот прям эти емкости прозрачные, они видны, как это молоко набегает туда. Но там же насколько вкусное молоко, и какая же там чистота. Эти коровы чистые, понимаете, то есть это совершенно, это же не миф, а почему это нельзя сделать, когда у тебя есть талант к этому? Вот, то есть вот, собственно, по этим стереотипам. И вот, кстати, одну деталь хочу отметить как раз вот по тому, насколько эффективно можно использовать таланты и людей, которые вовлечены в этот проект. Ведь самое эффективное управление – это тогда, когда управляющее воздействие, оно как бы дает только некий импульс, направление движения. А в основном используются те таланты, те, как сказать, позывы у людей, которые воплощают это. Вот проект, мне кажется, он как раз вот именно так и выстраивается. Что касается информационной составляющей, вот я взял одна из информаций, которая, ну, представлена будет в проекте. Например, аппараты обеззараживания воды. Понимаете, это не фильтры, это не то, что потом дает как бы вторичный какой-то токсин, да, если он грязный. А это совершенно другая технология, понимаете? То есть, когда действительно нет никаких вот передаточных звеньев между, так сказать, не чистой и чистой водой. Просто разделяется поток. Один уходит в канализацию грязный, а чистый приходит к тебе в стаканчик. Понимаете? И вот эти вещи, они есть, но они не раскручены. Это все, как сказать, имеет целью, чтобы это дошло до нас. Понимаете, в городской квартире, там, в сельской местности, но это все реально совершенно. Было бы желание, и самое главное, вот эта благодать, она дается Господом. Если ты хочешь Ему послужить, у тебя Он будет тебе давать силы, будет давать тебе время, будет давать тебе соратников в этом.
Прежде чем мы предоставим вам слово еще, да, Николай Григорьевич, секунду, да, на минутку. А я хотела все-таки дать слово для рубрики «Советы бывалых», дать слово нашей Светлане, которая нам расскажет именно о сложном мире детских интересов.
Спасибо, Юля. Сегодня я расскажу о спектаклях для самых маленьких театралов. Первый – это драматический театр Вернадского, 13, спектакль «Снежная королева» по сказке Евгения Шварца. Замечательный спектакль понравится деткам с 4 лет. Особенно приятно смотреть его зимой. И второй театр – это Московский театр детской книги «Волшебная лампа», Сретенский бульвар, 9/2, метро Тургеневская, со спектаклем «Котенок по имени Гав». С этого короткого и веселого представления по сказке Григория Остера маленькие зрители обычно начинают знакомство с театром. Всем известна сказка о котенке и щенке, сказка о чуде, о внезапной дружбе. В наше непростое время умение принимать иных и непохожих – это важнейшее качество, прививать которое необходимо с раннего детства. На спектакль могут пойти детки уже с 3 лет. Спасибо.
Вот про иных и непохожих меня всегда пугает. Ну, хорошо, конечно. И я вообще надеялась, что ты нам расскажешь про агрофермы, куда можно сходить с детьми, или там про агропрограммы, когда можно там заведи свою пчелку, да.
Юль, меня настолько впечатлила сегодня корова, которая сама идет доиться в этот вагончик или куда-то, что я до сих пор раздумываю над этим, так что, может быть, что-то подберем.
Пообещай, что ты вырежешь. Я иногда, например, вечерами после работы, когда бегу скорее домой, тоже готова зайти как какая-нибудь, где-нибудь подоить. Так что я понимаю этих коров. Ты только не забудь это вырезать.
У кормящих мам свои причуды.
Там в Швейцарии еще было интересно очень, помнишь, да? Поразительная вещь, кроме коров. Оказывается, мы едем, и там тюки целлофанов, белые тюки. Везде белые тюки. Что такое? Оказывается, они все собранное сено пакетируют. У него все сено в пленке.
Это не... Подожди, это да? Ты нам сейчас расскажешь за кадром. Итак, у нас сегодня в программе был Пелецкий Николай Григорьевич, руководитель проекта «Народное здоровье». Николай Григорьевич, вы, я знаю, рветесь к микрофону.
Да, что вы, я просто хотел попрощаться.
Вы таким образом просто хотели попрощаться.
Нет, да, начался пост у нас рождественский, да, и вот... перед вот этим чудным праздником Рождества, который грядет, да, я хочу вспомнить вот о том мире, в котором мы родились, да, и вспомнить, как этот мир родился, да, Дух Божий родился, это, носился над водами, да. Вот это две очень наглядные какие-то вот образы, да, дух и вода, да, дух и вода. Это предельная любовь, предельное смирение. Вот эти две составляющие всего доброго, доброй семьи, добрых отношений. Это, помните, вот на многих храмах стоит вот крест и чаша, да? Так вот, чаша символизирует полноту смирения, да, как воздетые руки Богородицы Оранты, да? Крест – символ любви, предельной отдачи. Поэтому вот в отношениях человека с окружающим миром должна присутствовать тоже любовь и смирение. Как Господь проявил предельную любовь и предельное смирение, став человеком, чтобы человек стал Богом, точно так же мы должны проявить любовь и смирение по отношению к окружающему нас тварному миру, который смиренно ждет нашей любви, нашей заботы, нашей ответственности. Как мы все посмотрели фильм «Живая вода», и уже мы понимаем, что это живое вещество. Все вокруг нас живое. И, может быть, не обладает разумными способностями, как человек, но живое и смиренно ждет нашей доброй воли. И поэтому вот именно на этой ноте я хочу с вами попрощаться и всех пригласить в проект «Народного здоровья».
Ну, ничего не добавишь, я единственное, что скажу, что... А если вы хотите стать героем не только проекта «Народное здоровье», но и нашей программы, или поделиться мнением, задать какие-либо вопросы, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.